Глава 6.
«Я вот не могу одного понять», — не выдержал младший брат после 2 часов молчания. «Нам так повезло, или наоборот, мы круто влипли».
«А ты сам как думаешь, Макс?» — ухмыльнулся старший брат. «Вчера ты был в инвалидной коляске, можно сказать, пожизненно приговоренный быть никем, а сейчас...»
«А сейчас я по самой булке в ледяной жиже пробираюсь по болоту на какую-то военную базу», —
помотал головой Максим.
«Причем вчера был сыт и отдохнувший в тепле».
На самом деле все это было лишь в шутку. Братья прекрасно понимали, насколько редким им выпал шанс вернуться к нормальной жизни и вновь обрести в ней смысл. Именно для этого и создавались империи и подобные центры трудоустройства, чтобы дать раненым солдатам путевку в жизнь и возможность начать все заново. Задумка была неплохой, вот только исполнение подкачало. Чаще всего аристократы брали таких коллег исключительно ради статусности и повышения своей репутации, чтобы раз в полгода показать другим, мол, какой я молодец, забочусь о коллегах имперских войск. Даже думать им об этом унизительно, потому до сих пор ни один из братьев не нашел своего аристократа. Приживались они максимум на неделю, не более. Но этот новый господин явно не из таких. Все поменялось с ног на голову буквально за один день. Нет, братья и так были довольны, что они действительно кому-то пригодились. Пусть физически они ничего не могли сделать, но как минимум обучать новобранцев могли. Нелетному искусству, так хотя бы тактике противодействия боевым вертолетам и некоторым техническим моментам. Особенно их удивляла группа из 30 молчаливых гвардейцев. Они лишь слушали и иногда что-то записывали, но ни разу не проронили ни слова. Причем эти ребята оказались самыми благодарными учениками, все запоминали и учились очень прилежно. С восторгом смотрели на инструкторов и старательно перенимали их опыт.
«И к чему это нас привело?» —
усмехнулся младший.
«К тому, что у нас есть план, и мы его придерживаемся»,
— пожал плечами старший.
«Надежный, как имперские часы, ага, тут не ошибешься».
На самом деле Максим улыбался. Он понимал, что они с братом сейчас одни на вражеских землях, и эта вылазка легко может стать их последней, но они оба здоровы, не умирают в домах инвалидов, а выполняют боевую задачу. Еще в детстве братья условились, что если и соберутся умереть, то обязательно в бою и вместе, в один миг. Потому и в пилоты пошли, там смерть обычно мгновенная.
«Но что может быть ненадежного в таком плане? Как он сказал? Идите и найдите вертолет»,
— пожал плечами старший брат.
«Чего тебе не нравится?» «Не нравится, что по плану мы должны идти за голубем», —
воскликнул Максим.
«Толь, ну ты посмотри на него»,
— указал он на пернатого, что в очередной раз присел отдохнуть. Причем это уже не в первый раз. Голубь действительно иногда уставал и садился на землю, чтобы отдышаться и почистить свои перышки. А братьям приходилось в это время стоять на морозе и ждать его по пояс в грязной вонючей жиже.
«Так что ты уверен, что мы все-таки вытянули именно счастливый билет?» «Ну, если шутки в сторону, то наше состояние не так уж и плохо. Лучше рискнуть и снова подняться в небо, чем всю оставшуюся жизнь быть беспомощным червем», —
нахмурился Анатолий.
«Не веши нос. Мы боевые офицеры. Что нам стоит угнать один вертолет?»
— усмехнулся он и бодро зашагал дальше.
«Если мы угоним только один вертолет, тогда на чем будешь летать ты?»
— задумчиво проговорил младший, за что тут же получил комком грязи в лоб.
«Эй, ладно, 2 угоним, успокойся».
Несмотря на то, что оба они шутили и выглядели веселыми, братья понимали, что шансов на успех у них нет. Но также они поняли, что и господин у них явно непростой. Никто из ныне живущих лекарей не смог бы вот так просто восстановить их здоровье. И не только позвоночник, ведь множество врожденных и хронических болезней улетучились без следа, даже кариес пропал. Задание такое же непростое, как и господин. На это пусть и миниатюрный, совсем незначительный, но все же лучик надежды. Не только для них. Еще будучи инвалидами, они много общались с такими же, как они. После войны осталось немало коллег, и они поддерживают связь друг с другом. А среди них братья знают немало хороших, честных ребят. Так что если успешно выполнить сегодняшнее задание, то в будущем можно будет как-нибудь вытащить и тех хороших парней. Главное сейчас показать себя».
«Ур!»
— голубь приземлился на пенек и указал крылом, чтобы летчики спрятались.
«А!»
— удивился младший. Но его брат оказался умнее и, дернув за рукав, заставил того лечь.
«Ур! Ур-ур-ур!»
— тихо проурчал пернатый, и на некоторое время они зависли.
«Мне же кажется... Брат, скажи, что мне кажется. Он же не на морзянке сейчас урчит»,
— запричитал Максим. Но, увидев серьезное лицо старшего брата, понял, что ему не показалось. Голубь просто посоветовал сидеть потише и связаться со штабом. Сказать, что они добрались до первой условленной точки.
«Мы на месте. Прием»,
— отрапортовал Анатолий. И после пары секунд тишины из рации послышался басовитый баритон Черномора.
«По готовности продолжайте движение в квадрат 24. Ваша цель — на 7-й взлетной площадке. Конец связи».
Послышалось шипение, и связь, правда, прервалась.
«Ну все, жопа»,
— заключил Максим.
«Жаль, дом не построил и дерево никакое не посадил».
«А сын и сделал, что ли?» — удивился старший брат.
«Ну, это не знаю. Точно не могу быть уверен»,
— ухмыльнулся тот. Дождавшись, когда позволит голубь, они поднялись на ноги и опять стали пробираться к аэродрому. Охрана тут не сказать, чтобы сильная, да и сам аэродром далеко не основной в этом городе. Потому им удалось без труда пробраться через металлический сетчатый забор, и следом они пошли к указанным Черномором координатам. С этого момента они не проронили ни слова. Братья были сконцентрированы на своей задаче и старались не попадаться на глаза охране. Вот только чем ближе было к ангарам и взлетной площадке, тем больше на пути попадалось патрульных. Благо, хоть камеры им не мешали. С ними каким-то образом расправлялся пернатый. Черномор заранее им сказал не обращать на них внимания. Только потому им удалось пробраться к площадке почти вплотную, но...
«Э, кто такие?»
— выкрикнул охранник и потянулся к закинутой через плечо винтовке.
«Стоять!»
Но добраться до своего оружия он не успел. Максим среагировал первым и одним метким выстрелом из пистолета прикончил патрульного. Тогда как двух других подстрелил его старший брат, что тоже не зевал и заранее был наготове. Вот только от звуков стрельбы на территории аэродрома заработала сирена. Из ангаров повалили бойцы, и где-то вдалеке заревели мощные моторы тяжелой техники.
«Ну все, теперь точно все», —
растянулся в горькой улыбке младший.
«Зато как шикарно мы с тобой ползли по болоту». «Эх ты ж, ёжик!»
Глаза его округлились от страха, и он указал сначала пальцем, а затем и пистолетом брату за спину. Анатолий резко обернулся и вскинул оружие, но вскоре и на его лице появился испуг. Ровно оттуда, откуда они пришли, сейчас на них мчались два страшных неведомых монстра. Глаза черных тварей мерцали в темноте зелеными огоньками, и неслись они на огромной скорости.
«Не стрелять!»
— скомандовал старший, поняв, что это за монстры.
«Это же питомцы госпожи Виктории! Убери пистолет!»
И правда, питомцы подбежали почти вплотную. Без труда перепрыгнули летчиков и еще быстрее рванули на противоположный край аэродрома, чтобы отвлечь на себя внимание охраны. Там вскоре послышались выстрелы, грохот взрывов и страшный рев неведомых, но явно злых тварей.
«Почему у всех нормальных аристократок собачки помещаются в дамскую сумочку, а наши такие вот монстры?»
— задал в пустоту свой вопрос младший брат.
«Так лучше, чтобы сейчас пудель прибежал».
Раздался грохот, темноту ночи озарила яркая вспышка, что привело летчиков в чувство.
«Срать мне на пуделя! Бежим быстрее к вертолетам!»
Какая приятная морозная ночь. Тишина, звезды, красота. Кто бы что ни говорил, а зиму я люблю. Не знаю, как остальные, но когда ты сам можешь разогреть свои силы организм и перенастроить терморегуляцию, как захочешь, мороз становится приятным. Разве что насладиться тишиной мне не удалось. Операция прошла успешно, и вскоре вдалеке послышался шум разрезающих воздух винтов. Я же спустился к вертолетным площадкам рядом с замком и в очередной раз порадовался творением Людвига. Вовремя Конаков нам камень привез. Хотя закончился он почти сразу. Да настолько быстро, что Людвиг еле сдержал слезы. Он успел построить лишь ровные, покрытые множеством узоров вертолетные площадки, и еще одну небольшую пристройку, а точнее просто восстановил ее и внес несколько изменений. Раньше на том месте была просторная комната, но ее разрушили во время одного из нападений. Вскоре яркие огни прожекторов появились из-за крон деревьев, и две птички резво приземлились на своей площадке. Постепенно шум двигателей стих, винты остановились, а братья вылезли из своих мест. Сейчас у них через края выплескивались эмоции, но стоило мне подойти, как оба летчика вытянулись по стойке смирно. «Чего вы такие кислые?» Я не заметил на их лицах восторга.
«Так это...» —
младший почесал затылок, потупив свой взгляд.
«Мы боевые вертолеты хотели, а эти...»
— посмотрел он на похищенную технику.
«Не, даже бомбы не повесить. Только если пулемет как-то присобачить».
Вертолеты, правда, не боевые. Один — здоровенный грузовой, а второй — заметно меньше, но при этом дороже. Для перевозки особо важных персон в условиях повышенной комфортности. Так вроде в интернете было написано. Отправил я их туда не просто так, ведь именно та площадка была зарезервирована за родом Снегирёвых. Потому и цель, можно сказать, законная.
«А вы думали, что я пошлю вас двоих на военный аэродром? И вы бы справились?» — удивился я.
«Отчего те сразу замялись?
Или думаете, что голубь умеет мины в земле обнаруживать? А они вокруг военного аэродрома точно есть».
«Говорил же, под ноги смотреть надо, идиот!»
— тыкнул старший своего брата.
«А ты нет, вокруг аэропортов не ставят мины. Туркобес!»
«В любом случае, вы молодцы. Не зря я вас поверил».
Я улыбнулся и похлопал их по плечу.
«Теперь можете возвращаться к своим рядовым обязанностям»,
— указал на припаркованные рядом инвалидные коляски.
«Эх, погуляли, хватит!»
— вздохнул Максим, младший брат. Но насчет колясок мы все обговорили заранее. Пока никто не должен знать об их чудесном исцелении. Сперва нужно дождаться окончательного решения Черномора, и когда вся группа будет посвящена в мою тайну, тогда и они начнут пользоваться на людях своими ногами. Братцы укатили в палаточный городок, но я быстро осмотрел новую технику. Интересно, слесарь сможет ухаживать за ней, как положено?
«А какое в них топливо заливать?»
Виктория пришла на шум во дворе и теперь тоже осматривала новые приобретения. Причем ей безумно нравился пассажирский, тогда как мне больше грузовой. Как минимум потому, что он большой и выглядит серьезно. То ли дело зализанный маленький, с виду неудобный. Толку, что внутри там мягкие кожаные кресла и даже мини-бар. В грузовом можно разместить кресло еще большего размера, и бар будет ни разу не мини. Но это потом. Сейчас он будет исполнять свои прямые обязанности.
«У Тимофея спроси, он же пилот. Должен разбираться в технике», —
пожал я плечами.
«Осталось только достать денег на пропитание этих птичек».
«Ур!»
— возмутился пернатый.
«Ты подножный корм неплохо перевариваешь.
Помню, как он навоз лошадиный клевал, и ничего, не помер.
А вот топливо нам нужно. Грузовой вертолет мы точно будем использовать. Например, для эвакуации раненых».
Причем эвакуировать их есть куда. Та самая пристройка, а точнее, восстановленное крыло замка — это лазарет. Новый, на 100 коек и с возможностью увеличения до 200. Правда, теперь туда нужны сами койки, а также техника и персонал, что тоже явно влетит мне в копеечку. Зачем мне лазарет и уж тем более персонал? Ну, как минимум, я становлюсь сильнее лишь от лечения тяжелых случаев. Какие-то переломы, обширные поражения мягких тканей, а то и нервной системы. Проклятия, тяжелые инфекционные болезни — все это для меня. А вот если буду сидеть и лечить крестьянам ушибы, никогда не разовьюсь. При том, что каждое применение моих способностей — это очень болезненно. Но лечить своих людей надо, потому и собираюсь нанять персонал для подобных простых случаев. Лазаретом занимался Людвиг. И большую часть дизайна он взял из моей головы. Впрочем, маг был не против. За свою долгую жизнь я видел немало интересных мест, дворцов, всевозможных залов и даже пещер. Помню одного огненного дракона. Так вот, у него пещера была на зависть любого королю с его замком. Этот с виду монстр оказался утонченной натурой и потому веками наводил в своем жилище красоту, терпеливо расплавляя камень и придавая ему причудливые формы. И это при том, что у него были лапки. Лазарет выполнен преимущественно из белого камня. На одной из стен высокие вытянутые окна, а с другой — несколько объемных изображений богов из моего мира. Бог лекарства, избавление от проклятий, защиты и спокойствия. Все они выполнены в полный рост, и изображения эти тянутся до самого потолка. Причем потолок, надо сказать, высотой 10 метров. Люблю, когда есть свободное пространство. И здесь Людвиг даже немного перестарался. Если поднять голову вверх, то можно увидеть, как рука могущественного бога опускается словно с небес, сжимая в руках зеленую ярко мерцающую сферу. Даже не думал, что маг сделает эту картину настолько реалистичной. Думал, просто изобразит как-нибудь на потолке эту руку и повесит магический светильник ровно по центру. Но нет, он использовал все свое мастерство, и теперь первое, что будут делать пациенты, открыв свои глаза, это опорожнять свой кишечник. От страха, конечно. Очень уж реалистично вышло. Людвиг даже трещины на потолке изобразил, так что не отличишь от настоящих. Магический светильник тоже непростой. В этом мире есть аппараты, которые производят кварцевание воздуха, очищают его от вредных бактерий и даже многих вирусов. Здесь тоже похожий принцип. Только светильник будет еще и насыщать пространство энергией жизни. Да, от помещения я в восторге. Чего только колонны стоят, не говоря уже про пол. По такому даже ходить жалко. Хотя Людвиг и заявил, что испортить его не выйдет, даже если на танке по нему гонять. Теперь есть лазарет, а персонала нет. И денег не сказать, чтобы много. На пропитание пока осталось, но скоро будет следующий транш по одному из кредитов. И деньги убывают, словно песок сквозь пальцы. Благо, хоть Жора крутится вовсю и распродает ненужные нам вещи. Сейчас только за счет этого и живем. Но я знаю, где мне взять первого сотрудника лазарета, причем совершенно бесплатно. В плане денег, конечно. Заплатить в любом случае придется, вот только вопрос — чем? Но с этим не должно возникнуть проблем. Как и найти адрес нужного мне человека? С этим мне помог Жора. Он умеет искать как адреса, так и людей, и уже 10 минут мы ехали по направлению к одной из городских больниц.
«Просто позвольте мне работать помощником хирурга, и все. Я больше не прошу».
Вовремя я пришел. Как раз из кабинета главного врача послышался знакомый возмущенный голос.
«Не понимаю, в чем тут проблема?»
Я незаметно подошел к приоткрытой двери и принялся наблюдать. Сейчас главный в этой больнице выглядел как главный в этом городе. Мужик в возрасте от 50 до 60 лет, с седыми волосами и залысиной на затылке, развалился в своем кресле и откровенно снисходительно смотрел на паренька, что стоял перед его рабочим столом. На них двоих надеты белые халаты. Вот только если мой давний знакомый выглядел собранным, все пуговицы застегнуты, а на голове повязка, скрывающая волосы, то главный выглядел так, будто бы только освободился с попойки.
«Слушай, ну чего ты городишь? Учиться хочешь? Так тебе уже 1 неделю дали на обучение. Думаешь, дальше кто-то будет помогать тебе бесплатно?» —
недовольно проговорил мужик.
«Что?»
— возмутился Роман, молодой лекарь, с которым я неоднократно пересекался ранее. Он аж дар речи потерял от такой наглости своего собеседника.
«Вы говорите, что я должен заплатить за то, что буду лечить людей?»
«Наше время все денег стоит. Я хорошо знаю, сколько получают обученные лекари. Так что для тебя это выгодное предложение», — оскалился главврач. «А если не хочешь, то просто свали, и все. Лучше не мозоль мне глаза».
Он брезгливо махнул рукой в сторону выхода и случайно напоролся на меня взглядом. «Браво!» — похлопал я в ладоши, глядя на Романа.
«Спасибо», —
стушевался тот.
«А вы тут какими судьбами, граф?»
«Да вот, пришел посмотреть на барана, который своей жадностью мешает благополучию своей же страны». Посмотрел на старого идиота с презрением. Тот хотел было встать, но плюхнулся назад. Жестом я показал ему на висящий на поясе меч. Такую свинью и прирезать не жалко. «Ну ладно, пусть живет».
«Вот и правильно. Лучше сиди», —
приказал я ему и подозвал к себе Романа.
«Я так понимаю, вы не на обучение?»
Мы вышли в пустой коридор и присели на лавку. Только после этого Роман осмелился задать вопрос.
«Догадливый», — усмехнулся я. «Мне обучение не нужно, я и так все умею.
«Смелое заявление»,
— не поверил мне парень.
«Лекари учатся на протяжении всей своей жизни. Им и 100 лет не хватит».
«Сказать ему, что я учился более 200 лет?» «Не, пусть потом сам догадается. А то никакой интриги не будет».
«Ладно, сразу озвучу, зачем на самом деле пришел», —
махнул я рукой. «Нет времени сейчас разглагольствовать. Хочешь получить бесплатное обучение?»
«А есть предложение?»
— слегка удивился он.
«Да вроде того. Готов принять тебя на службу свой род». «Такое себе предложение, если честно», —
скривился парень. «Ты не хочешь служить именно у Булатовых?»
«Нет, что вы!»
— запротестовал он.
«Я, в принципе, не хотел так рано отдавать свою свободу, только всего».
«Молодец, смышленый парень. Многие думают, что можно послужить одному роду, затем другому, а потом третьему, и следом работать уже на себя, но так не выйдет. И он это прекрасно понимает. Если я возьмусь за его обучение, ему придется до конца своих дней работать на меня. Или как минимум оставаться верным только мне, и выйти из рода уже не получится. Слишком ценные секреты он там узнает».
«Ладно, давай попробую тебя убедить. И если не впечатлишься, то просто разойдемся. Я сотру все связанные со мной воспоминания, и ты спокойно продолжишь жить, как будто этой встречи и не было».
Взял его за руку и, закрыв глаза, начал концентрировать энергию.
«Ха! Это вы умеете шутить, стереть память, ведь невозможно...»
«Да, будет немного больно, забыл предупредить», — улыбнулся я, и парень с ужасом уставился на меня. Его тело прострелило сильной болью от одного моего прикосновения. Но на этом демонстрация моей силы не закончилась. Первым делом заставил его сжать челюсти и губы. Далее начал нарушать и восстанавливать нервную проводимость, поочередно в разных частях тела. Отключил глаза, затем слух. Поигрался немного с осязанием, отрастил ему шевелюру, затем заставил все волосы выпасть. Все это время он мычал, пытаясь что-то сказать. В ужасе вращал глазами и даже хотел убежать, но ноги его не слушались. Только спустя минуту привел его в форму и максимально мило улыбнулся.
«Ну как?» «Это...»
Часто дыша и все еще не понимая, что это было, растерянно проговорил Роман.
«Хочу сказать, что такому тебя никто не научит. Это знания моего рода, собранные за 1000 лет».
Впрочем, все так и есть. Знанием действительно не первый десяток лет. Постепенно паренек начал приходить в себя, а я продолжал говорить, объясняя, что буду требовать от него. Впрочем, мне ничего и не надо, только верность. Это единственное условие для приема на работу.
«Видел, кстати, такое?»
— снова ухмыльнулся я, создав небольшую зеленую сферу над ладонью.
«Сфера мастерства!»
— завороженно проговорил паренек.
«А это 2 сферы? Видел такое только 1 раз в жизни».
2 сферы. Лишь перед тем, как их развеять, призвал еще 4. Надо было видеть глаза Романа, что готовы были выкатиться из глазниц от удивления.
«Я не говорю, что ты будешь рабом. Делай, что считаешь нужным. Хочешь жениться, пожалуйста. Открыть свою клинику. Я помогу тебе в этом. Просто подойдешь напрямую и скажешь, чего тебе надо. Верность».
На этом слове я акцентировал внимание.
«Мне важна лишь она. Остальное оставь себе».
На заднем сидении внедорожника. Некоторое время спустя.
Роман смотрел в окно, но перед глазами у него снова и снова проносились те сферы мастерства. Забыть такое трудно, ведь подобное он видел лишь однажды. Когда он учился в академии, к ним приезжал из столицы верховный лекарь императорской семьи. Он и продемонстрировал ошарашенным студентам аж 2 такие, по 1 над каждой ладонью. И это считается небывалым достижением. Подобное могут провернуть лишь 1 за всю новейшую историю человечества. А тут сразу 6. И Михаил даже не вспотел. Видно, что демонстрация мастерства далась ему крайне легко. Это точно очень и очень странный человек. Конечно, отдавать свою жизнь в чьи-то руки так рано ему не хотелось. Но в этот раз все нутро буквально кричало, что это шанс. 1 на 1 000 000, если не реже. Поэтому Роман без раздумий принял предложение. Парень был совсем не глупым и давно знал, что самые важные, интересные и сокровенные знания есть лишь у древних родов. Аристократы не жалеют денег на эксперименты, литературу, переводы древних книг. Ни одна академия не сможет обучить тебя так, как это сделает Рот. И продемонстрированного сполна хватило, чтобы Роман понял, насколько могущественен этот лекарь. Взять и отключить проводимость отдельно от выбранного нерва, причем влито энергии было самый минимум. Лучшей анестезии не придумать, причем работать она может точечно, не затрагивая другие органы. Роману было больно, страшно, но во время демонстрационной пытки он не думал о себе. Наоборот, ему было очень интересно, как Михаил все это провернул, и самое главное, каким образом его возможности можно применить в медицине. Роман как-то странно молчал и смотрел всю дорогу в окно. Я думал, что он будет расспрашивать о лекарских заклинаниях или на худой конец поинтересуется, зачем я его пытал там, в больнице. Но нет. Просто уставился в окно, думая о чем-то своем. А когда приехали, спросил, куда ему отправиться дальше. Комнату ему обустроили возле лазарета. Жилище рядом с работой, причем повышенной комфортности. Сложно было купить нормальную кровать. Пришлось гвардейцам переодеваться в форму наемников и топать в магазин, но это того стоило. Роман явно на таких кроватях никогда еще не спал. Оставил его пока осваиваться. Немного позже начну обучение. А сейчас остается ждать Джору и смотреть на свое новое устройство. Дал, называется, Людвигу вина понюхать. Но результат оказался интересным. Он опьянел всего на пару часов и немного побуянил в моем кабинете. Зато теперь там появилась одна интересная штука.
«Георгий прибыл в город и должен скоро отзвониться».
Я зашел в гостиную, и Виктория, что сидела с чашечкой кофе, сразу отчиталась.
«А так все нормально у них».
«Отлично, держи меня в курсе», — кивнул я и тоже взял в руки чашку ароматного напитка. Пока все идет по плану, и ничего не должно помешать Жоре справиться с заданием. Впрочем, там ничего не было сложного. Мы заправили грузовой вертолет, и он вместе с Жорой и десятком гвардейцев отправился в Мурманск. Там нас никто не знает, да и бойцы мои были в нейтральной форме, без опознавательных знаков. По прибытию туда они должны пройтись по антикварным лавкам и в каждый продать мусор на 50-100 тысяч. Мусором я называю всевозможные бытовые и бесполезные артефакты, а еще откровенно слабое оружие, некачественную зачарованную броню и прочий хлам, который только занимает лишнее место на складах. И добра этого у нас навалом. Я тащил все, что не было прибито к полу. Из артефактов я выдал Жоре один целительский, что спасет разве что от аллергии. Несколько артефактных зажигалок, они тоже пользуются неплохим спросом среди аристократов. Мол, я прикурю не от горящего газа, а от магии. Смотрите, какой я молодец, могу себе позволить. Грех жаловаться, ведь пока есть такие люди в этом мире, зарабатывать будет куда проще. Потом, когда они все там продадут, должны закупиться всяческим оборудованием. Кабели, камеры, список там был немалый. А еще 200 тысяч привезут сюда. Все же платить по кредитам нужно совсем скоро. Оборудование.
«Герк!» — я ворвался в казарму иномирцев, отчего те резко повскакивали со своих мест. Некоторые тут же потеряли равновесие и свалились, другие облились пивом.
«Господин!» — отозвался их командир из туалета. «Одну секунду, господин!»
«Подождать мне нетрудно. Главное, придумал, как получить некоторую часть оборудования совершенно бесплатно».
«Вы тут как, обживаетесь?»
«Шикарно!»
— показал мне Герк большой палец вверх. Что примечательно, сказал он это на нашем языке. Странный акцент получился. Но пусть все думают, что это иностранцы.
«Готовы выполнить околобоевую задачу?»
Это слово он не очень понял, но все равно согласно закивал. «На самом деле ничего сложного или опасного». Я позвал Герга за собой и выдал ему набор карт местности. Там сразу указал нужный квадрат, которым его людям предстоит поработать сегодня ночью. И поработать придется не воинами, а самыми обыкновенными монтажниками. Все они хорошие одаренные, и если вбить в их голову немного знаний об этом мире, получатся прекрасные бойцы. Дать нормальное вооружение, объяснить тактику, и пользы от этих ребят в любом случае будет довольно много. Но пока они только молча слушают наших инструкторов и привыкают к благам цивилизации. А чтобы сильно не заскучали, приказал им взять лошадей и отправиться в земли Снегирёвых. Как раз недавно там прошло еще одно сражение, и в указанном мною квадрате почти не осталось вражеских бойцов, тогда как камеры видеонаблюдения и километры кабеля никуда не делись, но это пока. Просто берите и срывайте кабель, а затем аккуратно снимайте камеры и несете в схрон. Как только наберется куча побольше, позвоните в штаб, приедут грузовики. Выдал я последние указания. Конницу никакие радары не заметят. А все камеры в этом районе отключены, правда, тянулись к бункеру. Так что зачем добру пропадать? Мне не нужнее, а Жора теперь сможет прикупить дорогое оборудование. Думаю, должны справиться. Герк отдал честь и отправился собираться, а я уселся в своем кресле и уставился на новое сооружение из камня посреди кабинета. Хороший отряд. Всего 30 человек, но они умеют действовать малой группой. Да и для диверсии есть все необходимое. Тот же рунолог, он и столб сможет свалить, и мины на дороге заложить. А еще я научил его паре лекарских рун. Должен был как раз потренироваться. Мгновенно перелом они не излечат, но хотя бы кровотечение остановить сможет. Судя по улыбке командира иномирцев, они успели соскучиться по боевым задачам. Солдатам не должно быть скучно, иначе им в голову начинают лезть ненужные мысли.
«Михаил, я тут...»
Виктория пришла ко мне и замерла прямо на входе.
«А это что?»
— указала она на каменный светящийся шар. «И да, засветился он ровно минуту назад, сообщая, что мне пора на прогулку».
«А это наш новый артефакт», —
пожал я плечами и продолжил переодеваться. Разве что теперь пришлось прикрыться открытой дверцей шкафа. «Ты, кстати, за старшую здесь остаешься».
«А ты куда?»
— не поняла девушка. Она принялась разглядывать сооружение, но так и не поняла, для чего оно. Какие-то узоры, светящиеся линии. Вообще странная штука. Просто каменный, изрезанный рунами шар диаметром в полметра.
«Да прогуляюсь немного. В другом мире», —
махнул ей рукой и продолжил одеваться.
«Не знаю, как долго». «В смысле? У нас новый портал открылся. Но никто не докладывал»,
— удивилась графиня. Она уже забыла, зачем пришла. И сейчас все ее внимание поглотил каменный шар. Пробегающие по нему всполохи энергии явно указывали на север. Я же спокойно оделся, нацепил на пояс меч, перекинул через плечо арбалет. Голубь уже на подлете к порталу, так что скоро получу первую информацию по нему. «Смотри», — подошел к каменному шару и положил на него руку. Над артефактом тут же появилась стрелка-указатель. «Это я дал Людвигу понюхать вина». И предоставил немного иномирского камня. Этот материал мы вывезли давно со склада бандитов. Специально не позволял Жоре продавать его. У меня были планы на этот камень. Он прекрасно впитывает и проводит энергию. И грех от такого отказаться. Пусть и заработать с него можно было немало.
«Так и что это за стрелка?»
Все равно не поняла Виктория. А мне оставалось лишь тяжело вздохнуть. «Это артефакт, указывающий на порталы. С Людвигом мы сделали».
«Он и такое умеет?»
— удивилась девушка. Но я отрицательно помотал головой. «Нет, это я умею». Пришлось снова передавать образы из своей головы. Да и половину рун сам начертил, объединив их в одну сложную цепочку. В любом случае, теперь эта штука будет работать самостоятельно, и я всегда буду знать, когда открываются порталы на моих землях. Разве что новый открылся прямо на границе с вражескими землями. Голубь уже изучил местность вокруг и уверенно заявил, что портал этот дикий. Открылся случайно, и ведет он в лес. Но все равно стоит посмотреть. Поэтому я продолжил сборы и уже совсем скоро скакал на своем верном коне в сторону пространственного разлома. А пока добрался, Курлык успел повнимательнее изучить местность на той стороне. Недалеко от портала расположились руны какого-то древнего заброшенного замка. Никого там голубь не нашел, да и на несколько километров вокруг нет даже паршивой деревеньки. Просто леса да поля, практически без живности. Но раз уж приехал, решил осмотреться сам. Тем более из того мира всегда можно вынести что-то ценное. Привязал коня и спокойно зашел в портал.
сразу влил побольше энергии в весь рун, но не почувствовал ни единого биения сердца. Странно, но ладно. Мало ли что. Тем более со стороны замка тут же пахнуло некротикой и чистой маной. Даже приятно. А вот сами руны показались интересными. Замок этот был непрост. Судя по размерам, тут мог проживать целый орден, причем не из слабых. Но что действительно привлекло мое внимание, так это камень. Черный, насквозь пропитанный энергией, идеально ошлифованный камень. Проводимость магии прекрасна. Видно, что возводили этот замок явно из дорогих материалов, а не просто подняли его из земли. Сразу вернулся в свой мир и позвонил Людвигу. Мага уже научили пользоваться артефактами связи. Так иномирцы называют наши телефоны. Он ответил, а я просто приказал ему взять несколько гвардейцев на грузовиках и срочно двигаться сюда. И делать все максимально тихо. С собой брать лишь бойцов и костюм, что прикрывал с воздуха. А сам маг будет выкидывать камень через портал. А бойцы загружать и вывозить. Пока нас никто не заметил, и на границе все спокойно. Вернулся обратно и... Нутро взвыло от ощущения опасности. И, отскочив в сторону, уклонился от летящего копья. Оно просвистело ровно там, где я только что стоял и вонзилось в дерево. Сердцебиений вокруг нет. Но запах некротики стал чуть более явным. Вскоре понял, почему. Из зарослей показался подгнивший скелет. В руках у него были ржавый щит и меч, и сейчас он явно намеревался атаковать меня этим убогим оружием. А я даже потерял дар речи. Что? Это что сейчас происходит? Нежить посмела напасть на лекаря, да еще и низшая. Немного отдышавшись и придя в себя от такой наглости, я сконцентрировал свою силу и бросил мерцающую сферу в скелета. Тот прикрылся щитом и после попадания развалился на куски. Осколки костей разлетелись метров на 10. Давно меня так не оскорбляли. Ладно, все равно ждать, пока маг приедет. А раз тут появился один скелет, появится и второй. Причем даже сотни скелетов будет мало, чтобы заплатить за подобное оскорбление. До сих пор дышаться не могу от нахлынувшего возмущения. Ладно бы хоть высшее мертвее напало. Это я еще могу понять. Но гнилой скелет... Он должен был преклонить колено и не отсвечивать. Добравшись до руин, нашел вход в подземелье. Вот так сразу его не заметить. Но, зная нежить, они зачастую прячутся под землей. И раз тут был скелет, значит, он вылез откуда-то снизу. Но лезть вслепую мне неохота. Потому решил потратить немного времени и сил и нанес на лопатку новую вязь рун. Сложная конструкция, но мне под силу. Называется эта вязь просто. Сонар. И позволяет видеть сквозь стены. Активировав цепочку, закрыл глаза и получил подробную карту катакомб, которые, как оказалось, тянутся на сотни метров как вниз, так и во все стороны. Самый настоящий лабиринт, и там... Там явно не один скелет. И присутствует не только низшая нежить. Спускаться вниз сразу не стал. Первым делом отправился обратно в свой мир, чтобы совершить еще один звонок. «Вик!» «Помнишь, ты предлагала прогуляться и сходить в ресторан?» Зашел я издалека. Девушка без раздумий согласилась, после чего я перешел к конкретике. «Так вот, здесь есть изумительное место. Координаты сейчас скину. Очень тебя жду».
«Место ведь и правда прекрасное. Битком, начиненное древними отродьями некроса. Для начинающего некроманта самое то. Там Виктория сможет неплохо усилить свои способности как маг, а может...»
Ладно, загадывать насчет артефактов некромантов пока не будем, но чуйка подсказывает, что с пустыми руками мы оттуда не уйдем.